Тихвинский дневник. История и современность.
У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире программа «Тихвинский дневник». Сегодня мы поговорим о единоверческой общине, которая есть в составе Тихвинской епархии. Так получилось, что община располагается сейчас на подворье Александра Свирского монастыря. Сегодня у нас в гостях ключарь Свято-Людмилинского единоверческого прихода Санкт-Петербурга Александр Гныб. Здравствуйте, Александр Максимович.
Доброго здоровья.
Для начала попрошу вас напомнить, что такое единоверие в принципе, потому что выясняется, что далеко не все православные христиане знают, кто такие единоверцы.
Единоверие – это совокупность православных приходов, монастырей, общин в лоне Русской Православной Церкви. Это направление не сколько даже сугубо в Русской Православной Церкви, сколько в принципе в православии. Оно не замыкается сугубо древнерусским укладом. Это достаточно широкое направление православной церкви.
А что значит «не замыкается древнерусским укладом»? То есть несколько чинов богослужебных существует?
Да, например, в Антиохийской православной церкви существуют приходы западного обряда.
То есть приходы западного обряда, они тоже называются единоверческими?
Это термин, скорее, сугубо синодальный греко-российской православной церкви. Традиции совершенно разные, как в других поместных церквях, так и здесь у нас, в Московском патриархате, не все единоверческие приходы общины так себя именуют, потому что само по себе это наименование себя изжило. Официально наши приходы называются старообрядные. Это тенденция последних, пожалуй, двух десятилетий. Не все приходы именуют себя, в свою же очередь, старообрядными. Есть приходы, которые имеют преемственность от старообрядцев, перешли в Русскую Православную Церковь, и они по-прежнему называют себя старообрядческими православными приходами, как, например, в Русской Православной Церкви за границей в Штатах. Штат Пенсильвания, город Ири. Там даже был единоверческий епископ, который почил 10 лет назад, преосвященный епископ Даниил Александров. Существует православный приход в Белорусском экзархате в городе Минске. Он зарегистрирован как старообрядческий православный приход.
Есть ли какая-то разница между обрядом, который практикуется в единоверческой церкви, в частности, на вашем приходе, и тем, что практикуют современные старообрядцы, которые не находятся в общении с Московским патриархатом?
Здесь стоит уточнить, что как таковой единоверческой церкви не существует. Это всего-навсего приходы, монашеские общины. Это Московский патриархат. Как мы не говорим, например, монастырская какая-либо церковь. Мы понимаем, что это неразрывно связано с православной церковью, институт монашества. Так и единоверие, как некий такой институт, братство, может быть, придать какой-то романтизм на западной манере, орден. Отнесемся к этому так, с улыбкой. Поэтому стоит упомянуть, что старообрядчество само в себе, оно неоднородно. Существует два крупных направления в старообрядчестве. Это приверженцы священства, поповские согласия и беспоповские согласия. Вот у нас в Санкт-Петербурге есть два направления старообрядчества. К сожалению, они не имеют общения помимо Русской Православной Церкви и друг с другом. Это Русская Православная Старообрядческая Церковь, Белокреницкое согласие, и Беспоповское согласие, так называемая Древнеправославная Поморская Церковь, она не имеет священников.
Понятно, что раз церковь Беспоповская, наверное, не очень похожа то, что там происходит, на происходящее у вас на приходе. Но вот есть же старообрядческая церковь, которую митрополит Корнилий, да, кажется, возглавляет.
Вот совершенно верно, да.
Вот с ними чисто внешнее сходство насколько сильное. Просто интересно, вот ходит, например, человек всю жизнь в старообрядческую церковь, ну, задумался, что что-то не так. Вот он хочет перейти в Московский патриархат, приходит к вам, и что он видит? Примерно то же самое, что было у него на приходе старообрядческом, или все равно есть какие-то существенное отличие.
Видите ли, в чем дело? К 1917 году в Православной Церкви Российской было около 600 единоверческих приходов, более 20 монастырей стали рукополагать епископат, и первый единоверческий епископ – это наш петербуржец Петроградской митрополии, священномученик Симон Шлиев Охтинский. Он был настоятелем Николо-Преображенского единоверческого собора на улице Марата, тогда улица Никольская. Поэтому единоверие, какое оно сейчас, оно нисколько имеет вот именно той исторической преемственности от той традиции. К 1990 году единоверческих приходов Русской Православной Церкви осталось всего-навсего 3. Сейчас в Московском Патриархате единоверческих приходов чуть более 45. И тенденция возрастания идет не сколько сверху, сколько тенденция идет снизу вверх. Община образовывается снизу. Если в XIX веке единоверие – это синодальный миссионерский проект, и старый обряд был проклят под анафемами, под клятвами и считался неправославным, но вот чтобы как-то пойти навстречу христианам, чтобы они возвращались в лоно церкви, было создано императором Павлом единоверие. Указ о единоверии издал император Павел. Иерархи синодальной церкви поддержали в лице митрополита Платона, издали тезисы о единоверии. Поэтому тенденция формирования единоверческих старообрядных приходов в настоящее время достаточно разнообразна территориально. Мы понимаем, что в старообрядчестве существуют различные традиции, будь то, например, поморские из беспоповского толка, белокреницкого согласия, на юге свои традиции у старообрядцев, в Бурятии, в Сибири, семейские. Поэтому по отдельности из наших 40, там, условно говоря, 5 приходов единоверческих, в единоверии есть приходы и семейских в Бурятии. При этом Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, но традиции старообрядческие сугубо преемственности семейских. Есть поморская традиция, вот как я уже упоминал, в Соединенных Штатах Америки, в Белоруссии, в городе Минске. Поэтому все зависит территориально, насколько приверженец древле православия какой традиции принадлежал. Я сомневаюсь, что им будет при желании воссоединиться с Русской Православной Церковью, желание переселиться куда-либо, и он будет искать возможности присоединения к Московскому Патриархату там, где он и проживает. И, скорее всего, если, например, единоверческого прихода не существует, будет тенденция формирования единоверческого прихода на тех традициях, которые территориально распространены в этом регионе, например, уральские, семейские, поморские традиции. Например, наш Свято-Людмилинский единоверческий приход при подворье Александра Свирского монастыря старается развивать в себе традиции наонного пения, которые развиты в старообрядчестве поморского согласия.
Вы сказали, что в Русской Православной Церкви около 45 единоверческих приходов, а нет ли мысли, может быть, объединить их все в одну епархию, которая бы возглавлялась единоверческим епископом?
Совершенно верно. Это чаяние с момента потери последнего единоверческого епископа Русской Православной Церкви. Единоверческие епископы, как уже я упомянул священномученика Симона Шлиева, день памяти его приходится на 18 августа, в календаре он упоминается уфимский. Он пострадал уже будучи в Уфе по благословению святейшего патриарха Тихона. Он был направлен в уфимскую епархию и окормлял уже общеправославную епархию, не сугубо православных христиан старого обряда. И в 1937 году местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий издает указ, что отныне впредь до особых распоряжений единоверческие приходы подчиняются местным православным епископам. И с тех пор так и не вышло никакого особого распоряжения, а единоверческие приходы между тем растут. Так, 2 года назад при аспирантуре и докторантуре святых Кирилла и Мефодия в Москве благословением святейшего патриарха Кирилла под патронатом митрополита Илариона Алфеева Волоколамского был проведен семинар по повышению квалификации духовенства и старост единоверческих старообрядных приходов Русской Православной Церкви. Семинар продолжался неделю, и в конце семинара у нас была возможность побеседовать с высокопреосвященнейшим Илларионом и задать ему вопросы. Таким образом, ваш покорный слуга обратился к преосвященному Иллариону с вопросом о единоверческом епископате. Владыка Илларион сказал, что на сегодняшний момент по причине малого количества приходов этот вопрос останется открытым, на что я позволил себе возразить, что, тем не менее, позиция Русской Православной Церкви остается очевидной, что о нахождении в Русской Православной Церкви единоверческого епископата – было решено еще на Поместном соборе 1917-18 годов. Поэтому для нас это стимул сейчас развивать единоверческие приходы, приумножать их и делиться тем драгоценным сокровищем, которое есть у нас в Русской Православной Церкви.
Наша передача уже к концу подходит, но хотелось бы спросить у вас об общинной жизни вашего прихода. Вот в частности, почему вы находитесь в составе Тихвинской епархии?
Прежде всего, я хотел бы рекомендовать дорогим радиослушателям обратиться к интернет-изданию, или, возможно, кто-нибудь найдет издание за февраль месяц нашего журнала «Санкт-Петербургской митрополии. Вода живая». На обложке фотографии святейшего патриарха Кирилла, и в журнале за февраль месяц 2019 года есть статья «Старый обряд новой общины», которая рассказывает о нашей приходской общине святой мученицы Людмилы, княгини Чешской. На момент окончания Московской духовной семинарии я был вызван епархиальным управлением Санкт-Петербургской епархии, где мы пообщались с владыкой Варсонофием, секретарем епархии, отцом Сергием Куксевичем, где у нас было разговор, обсуждение о возможности формирования православного единоверческого прихода вне контекста взаимоотношений Музея Арктики и Антарктики, того исторического собора Русской Православной Церкви, где молились старым обрядом. И было получено благословение Высокопреосвященнейшего владыки Варсонофия на формирование православного единоверческого прихода. Стоит упомянуть, что первая единоверческая община в Петербурге именовалась по фамилии купца Милова, и церковь была Никольская, и именовалась Никола-Миловская. И мы упомянули о святой угоднице Людмилы, княгине Чешской, когда в преддверии разговора с владыкой Варсонофием наших единомышленников было чудесным образом как-то совпало почитание святой мученицы Людмилы, у каждого по-разному, у кого-то приходился день рождения на день памяти, носители этого святого имени, покровительницы чешской земли и так далее и тому подобное. И словно с уст владыка Варсонофия снял, вот была Никола-Миловская, пусть будет людям Миловская община, так и пошло формирование Людмиловской единоверческой православной общины. Таким образом, митрополия пошла навстречу и выделила нам отдельно стоящий храм, где мы могли бы молиться древнерусским чином. И таким образом у нас был разговор с Преосвященным Мстиславом, епископом Тихвинским Ладейна Польским, и благословением его преосвященства нам был выделен храм преподобного Александра Свирского на Христорождественском подворье Александра Свирского монастыря. На подворье два храма: центральный белокаменный Рождества Христова, и чуть в отдалении стоит пещерный храм преподобного Александра Свирского. Почему же он пещерный? Он называется и построен по подобию пещеры, скорее сказать, даже не сколько по подобию, а в память о пещере, где молился преподобный Александр Свирский на протяжении своего подвига 8 лет на острове Валаам, на Святом острове.
29 сентября состоится торжественное богослужение в вашем храме. Расскажите подробнее.
Приглашаем дорогих нашему сердцу православных христиан града святого апостола Петра помолиться и разделить радость Малой Пасхи с нами, помолиться древнерусским старым обрядом. 29 сентября в пещерном храме на подворье Александра Свирского монастыря начало богослужений в 9:30. Служба часов, божественная литургия, крестный ход, водосвятный молебен. Затем состоится паломническая поездка нашей общины в Александро-Невскую лавру. Мы послужим молебен древним чином перед мощами святого благоверного князя Александра Невского, и затем благословением Преосвященного Митрофана и епископа Гатчинского и Лужского мы помолимся древним чином, молебном к преподобному Серафиму Вырицкому. На богослужение приедет духовенство единоверческих приходов города Москвы, Урала. А желающим причаститься святых христовых тайн мы просили бы исповедоваться накануне в своих приходских храмах, чтобы не отвлекать духовенство от божественной литургии. Исповедь, конечно, будет совершаться, но, тем не менее, лучше поисповедоваться у своих духовных отцов и перед божественной литургией просто испросить благословения на причащение святых христовых тайн.
Еще раз напомню, богослужение пройдет при пещерном храме Александра Свирского мужского монастыря в Брестском парке, это переулок Челеева, дом 10, начало 29 сентября в 10 часов утра. Сегодня в программе «Тихвинский дневник» принимал участие ключарь Свято-Людмилинского единоверческого прихода Санкт-Петербурга в составе Тихвинской епархии Александр Гныб. Большое спасибо, Александр Максимович. Программу подготовил Даниил Варламов. До свидания.
Спасибо, Христос.